Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко, и сегодня мы поговорим не об очень обычной стандартной теме, тем более с тем гостем, который к нам сегодня пришел, точнее, с гостем той компании, которую он представляет. Сегодня у меня в гостях Виктор Никитин, директор научно-образовательных программ компании «Parallels». Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер, Руслан.
Почему я сказал, что не очень обычная программа будет? Потому что, ну, во-первых, с «Параллелсом» мне всегда хотелось пообщаться на тему успешной бизнес-истории российских студентов МФТИ. Об успешном в мировом формате, потому что компания мировая, да, компания известная. Но сегодняшний разговор, тему, которую вы предложили, мне кажется, намного важнее, чем то, что я хотел. Потому что мы будем говорить о том, как компания «Parallels» достигла того, чего она достигла. И основным критерием успеха, как мне кажется, и тема сегодняшней нашей программы будет сводиться к участию бизнеса в образовании и в подготовке будущих кадров, в том числе для себя. Так ведь? Мы так об этом с вами хотим поговорить. Так. Вы ведь за эту программу отвечаете? Вы ведь директор научно-образовательных программ компании?
Да, совершенно верно. Ну, для того, чтобы действительно понять причину успеха, надо бы сюда Сергея Белоусова пригласить.
Пригласим еще, да, еще, да, еще пригласим, да, с удовольствием.
Но, тем не менее, действительно, здесь во многом, я думаю, не опровергну Сергея, он подтвердит причину успеха в компании «Parallels». Это то, что компания изначально в своей деятельности сделала ставку на подготовку суперкадров. И основные суперкадры, которые компания черпает вчера, сегодня, я надеюсь, завтра, это, прежде всего, ведущие российские университеты, в первую очередь Московский физико-технический институт, из которого, в общем-то, сами основные отцы-основатели «Parallels» и вышли. И вот это мы продолжаем эту традицию, которая была заложена учредителями компании «Parallels», и у нас действительно система, выстроенная система, которая развивается в то же время, система взаимодействия с университетом, опять-таки я здесь выделяю прежде всего МФТИ, в подготовке студентов.
Это ваш базовый вуз по подготовке,
да,
кадров,
да,
МФТИ. Вы там смогли построить свою
базовую
кадров,
кафедру.
Да. Базовую кафедру, да,
да,
что немаловажно. Но давайте начнем сначала. Да? Вы вот несколько раз уже употребили такое словосочетание, как суперкадры.
Да.
Я знаю, что политика в вашей компании, и вы в том числе лично продвигаете эту идею, что обычные рядовые сотрудники, они по большому счету не нужны. Вы используете фразу «суперкадры». То есть вам нужны не обычные сотрудники, а вам нужны лучшие из лучших. И вы готовы их делать сами. Вот расскажите про этот ваш секрет, сколько на это ушло времени, что в это входит. Я понимаю, что это можно рассказывать, на самом деле, часами,
да,
про,
да,
это все. Ну, так,
да,
вот тезисно, вот, базово.
Да, действительно, как себя здесь ограничить, чтобы не растечься совсем.
Потому что вот для, да, многих понятие, ну, кадры, да, ну, там, крупная известная компания, ну, повесили, там, похантили кого-нибудь на рынке, это несложно, да, вроде как. И так там очередь людей. А в «Parallels» же ситуация такая, что кадры выращиваются, и изначально вот эти зерна, которые сеются в студентах, это зерно суперсотрудника, суперквалифицированного специалиста, необычного рядового.
Да.
Это ведь вот эта big idea, которая в этом лежит во всем, она сама по себе крута настолько, что не каждый может ее озвучить так смело, как вы это делаете.
Вот, Руслан, здесь несколько причин. Я начну последовательно. Какая основная причина? Сегодня, ну, вы правильно упомянули, компания «Parallels» одна из, к сожалению, одна из немногих российских компаний, которая успешно конкурирует на глобальном рынке.
Да,
вот это ключевой момент там в области хай-тека. Здесь надо сказать, что успешная в области хай-тека на глобальном рынке. Сегодня там таких компаний там,
которая занимается не услугами, а производством.
Производством
интеллектуального продукта.
Это один момент. С другой стороны, компания Pearls сегодня пока не достигла таких масштабов, как, ну, мейджора, там, Microsoft.
Но у вас и ниша Google. Меньше.
Вы же... Ну что вы, облачные сервисы,
хорошо,
это сегодня одна из крупнейших бизнесов. Но мы в движении, да. Понятно. Но сегодня наше состояние – это среднее по глобальным масштабам компании. А с другой стороны, мы конкурируем успешно с крупнейшими западными глобальными компаниями в области хай-тека, в области облачных технологий.
И успешно конкурируют.
Успешно. И вот один из залогов успешной конкуренции – это переигрывать их за счет качества наших разработчиков. Не вообще кадров, а здесь именно кадров, суперкадры в области разработки.
Те, которые создают основной продукт.
Да, программисты, уж если совсем так. Вот,
хотя, если честно, я думал, что у вас и уборщицы суперуборщицы, и секретари суперсекретари.
Да нет, такая задача не стоит. Там все-таки основной фокус, и здесь центр разработки компании Pearls в России. У нас Новосибирск, это Москва.
Казань
небольшая знаю, да? группа. И небольшая там... группа в Санкт-Петербурге. Ага. То есть компания глобальная, бизнес глобальный, а центр разработки сосредоточен в России. И поэтому...
А за границей что-нибудь?
За границей сегодня открыто там небольшой
сейлз
офис.
Сейлз в основном, да? Представитель?
Нет.
Или разработка?
Да, маркетинг и сейлз – это глобально. Есть там...
А разработки?
Разработки в основном в России. Сейчас, правда, появился небольшой офис разработческий в Таллине. И приобретена небольшая компания на Мальте. Угу. Тоже разработческая. Но, в общем-то, это пока несопоставимо с тем, что мы обладаем какими ресурсами здесь. И вот здесь я возвращаюсь к исходному тенку. Для того, чтобы конкурировать с глобальными менеджерами на рынке, нам нужно переигрывать их в качестве разработческих своих кадров. Отсюда, в общем-то, этот тезис, что нам нужны суперкадры, с которыми мы можем не количеством, а качеством достигать, в общем-то, успеха в конкурентной борьбе.
То есть путь Microsoft с индийскими программистами
не
в массовом количестве,
не
где
проходит.
Массовость у вас не принимается.
Не проходит, да. Поэтому фокус сделан так, что, ну, сегодня мы понимаем, что наше инженерное образование, советское, постсоветское, оно до сих пор одно из лучших, ну, не будем говорить самое лучшее, здесь трудно,
одно из
лучших. Это признано не только нами. Мы можем сравнивать наши выпускников и выпускников других технических вузов. Но... Это первый тезис. Второй тезис, почему мы участвуем в этом, что здесь констатировать можно то, что классическое университетское образование хорошо, до сих пор российское классическое образование хорошо готовит в теоретической части.
Фундаментальная
основа дает. И здесь там... И кризис там, конечно, сказался, и вот этот там переход к другому социальному укладу экономическому, это, конечно, сказалось, но, тем не менее, до сих пор ведущие российские университеты достаточно успешно обеспечивают вот эту компоненту подготовки студентов. Но как только доходят до профессиональной составляющей, здесь, в общем-то, системные проблемы. Не от того, что денег нет. Здесь действительно комплекс проблем, которые означают, сейчас можно там забуриться, объяснять причины, но я хочу здесь выделить то, что если сам бизнес, я подчеркиваю, умный бизнес, который вот ориентирован, как мы, в область хай-тека, не пойдет и не вовлечется вот в эту подготовку профессиональной составляющей студентов, вот тогда мы от университетов, даже ведущих, не получим вот этих суперкадров. Поэтому здесь некий такой компромисс. Хотим мы суперкадры, мы должны быть вовлечены в это и участвовать в этом. Но здесь, правда, нужно там специфицировать роли, собственно, нас в этом процессе и университетов.
Но это получается еще и экономически выгодно для коммерческой компании, с учетом того, что российские вузы дают фундаментальные знания до сих пор достаточно хорошего уровня, не хватает практики научно-исследовательских конструкторских работ.
Да. Да.
Это то, что вы, наверное, предлагаете своим потенциальным программистам.
Да, казалось бы, совсем не
рецепт
немного.
Простой.
Но здесь как раз и, наверное, лежит сегодняшняя проблема российского образования. Вот умного бизнеса, который пришел бы в университет не с тем, чтобы там маркетинговые...
Отобрать лучших.
Да,
вот,
там, рассказать, там, вот какие мы великие, вот какой у нас социальный пакет, приходите, мы вас там ждем, будем рады, да. Этого мало. Вот здесь как раз для того, чтобы профессиональную обеспечить подготовку, заточку, здесь очень важно, вы правильно сказали, что сформулировать темы для курсовых, научно-исследовательской работы, инженерных проектов. И здесь очень важно как раз сформулировать это не вот какие-то искусственные темы, которые...
Теоретически,
которые
там...
будем что греха таить, порой преподаватели там оторванные от вот этих насущных проблем, они как раз могут такие темы. Но другое дело, что студенты на этих темах как раз не вырастут, как такие профессионалы суперуровня. И здесь как раз роль хай-тек-компаний, ведущих компаний, работающих, как мы, на глобальном уровне, ключевой момент. Потому что именно благодаря этому там происходит как раз возможность вот эти фундаментальные теоретические знания трансформировать
в какой-то конкретный реальный продукт.
Да, профессиональный.
Для студентов это очень важно.
Ну, до продукта еще там... это путь некий такой. Да. Но, по крайней мере, показать, как двигаться в эту область.
Прототип какой-нибудь там создать.
Начинает студент благодаря такой взаимодействию. А взаимодействие это там, что выделяют специальные там сотрудники, которые, мы говорим, менторы.
Менторы.
Там научные руководители.
Привычное слово «ментор».
Да, которые тьютеры, там, которые берут шефство над этими. Причем там не стоит вопрос, что это там обязанность, это некий порыв души с одной стороны, с другой стороны, это политика компании.
Но ведь это и менторам интересно,
это
чем
да.
живет молодое поколение. Им с ними работать через 3-4 года.
Да, я вот говорю, что там вот... работа, она может иссушать душу. А когда там работаешь с молодыми студентами, ты, собственно, и сам начинаешь развиваться и самореализовываться. И это не только мои слова, это говорят вот наши сотрудники, которые вовлечены в такую работу. И поэтому благодаря вот этому сочетанию, с одной стороны, энтузиасты, сотрудники, с другой стороны, политика поддержки со стороны компании вот этого движения, выделение ресурсов, я могу сказать, что это значительные ресурсы компании тратят сознательно на это. Работа...
Это инвестиции.
Это инвестиции, да.
Это не спонсорство,
да.
Это не меценатство, это инвестиции.
Это вот этот, можно так сказать, научно-исследовательский опытный конструкция, неокровский стиль работы студентов, не просто там вот у нас... Кстати, там категорически запрещено там студентов использовать как дешевую рабочую силу.
Что
там,
любят все крупные компании.
Да, вот затыкать дыры там. Давайте вот у нас здесь не хватает своих ресурсов, давайте вот здесь у нас есть какие-то там производственные необходимости, которые вот давайте заткнем. Вот этого категорически нет, что студенты даются задачи не абстрактные, а те, которые нам интересны, они на перспективу. С одной стороны, с другой стороны, это вот некая песочница, отдельная от корпоративной системы.
Угу. Да,
потому что это осознанный шаг компании. С одной стороны, чтобы не подставлять студентов, поскольку они вначале мало что могут. С другой стороны, это снятие рисков, что студента на какой-то серьезный там, нам релиз надо выпускать в течение полгода, но надо быть сумасшедшим студента на какую-то задачу поставить. Это постепенный процесс. Мы приходим к этому, ну, скажем так, мы начинаем работать на базе кафедры, студенты приходят там, начиная с третьего курса, и там третий, четвертый курс бакалавриата, потом первый, второй курс магистратуры. Вот мы формализуем наши отношения как сотрудник и компания, это, скорее всего, уже когда он поступает в магистратуру, то есть по прошествии там двух а то и 3 лет. И вот в таком режиме он взрослеет, он становится, понимает, как устроено индустриальное программирование. Ну, в общем, я могу долго говорить, но, в общем-то, система понятна, что это постепенный процесс вовлечения, это мы читаем специализированные курсы дисциплин, это темы, которые на переднем крае вот той области, в которой мы облачные технологии работаем, и в то же время это не прям в омут мы их не бросаем там коммерческого промышленного программирования. Это постепенная их вот подготовка к такому процессу.
Вот расскажите чуть подробнее, да, что конкретно проходит у вас вот в МФТИ, как в базу, как где у вас кафедра есть, да? Сколько участвует в этом процессе студентов, сколько потом становятся сотрудниками компаний? Есть ли яркий примеры ребят, которые были студентами, прошли вот вашу образовательную программу и стали лидерами программистов?
Ну, статистику можно так, что история нашего взаимодействия...
Сколько гениев нашли? Вот, ну, так, такое, если можно задать вопрос.
Гениями, сейчас я, если начну загибать пальцы, можно испортить отношения.
С некоторыми.
Я бы сказал так, более прагматично, большинство вице-президентов инженерных департамента, это разработка, это выпускники, прошедшие через эту систему.
А самый молодой вице-президент сколько лет?
33 года.
Ну, это 10 лет работы в компании.
Да.
Всего лишь.
Да.
И уже вице-президент.
Да, но это вот как раз система селекции и подготовки суперкадров вот, в разработку. Я еще раз подчеркиваю, что это не sales, не маркетинг, хотя мы даем некие там дисциплины, расширяющие кругозор, ну, например, деловые коммуникации. Студентам и разработчикам нужно там, они работают в команде. Плюс мы, у нас есть такой курс, мы вот его вводим, как правильно готовить научные статьи. Ну, это полкурса, на самом деле, потому что очень важно, что...
Это то, о чем наши студенты вообще обычно не думают.
Да, да, как правильно писать.
А где публиковать?
Как публиковать? Как готовить в зарубежном журнале высокорейтинговую свою статью. То есть здесь очень важно, попутно я подчеркну, что это один из важных моих показателей эффективности работы, сколько публикаций у наших студентов. Давайте вернусь, я опять ушел от прямого вопроса. Некая статистика. У нас на базовые кафедры проходит, это сегодня, ну, там плюс-минус, это 45 студентов. 45 студентов, но есть еще такая структура, как научный центр Perls и наша сестринская компания Acronis, с которой мы, в общем-то, делим организацию, потому что учредители...
Одни,
да, те же, да, большей части те же. Это наша совместная базовая кафедра. Поэтому есть еще центр в физтехе, там Perls Acronis, там порядка 60 человек. Это означающее то, что вот... где-то порядка 60 человек, а это лучшие студенты, отбор в физтехе до сих пор, я считаю, один из лучших в области технического образования. Вот среди них 60, к нам приходят, ну, год от года не приходят, тут в зависимости от роста бизнеса, от динамики найма, но, тем не менее, там в среднем у нас 50%. То есть не стоит задача вот всех
всех собрать.
Собрать, сгрести. Там. Мы спокойно к этому относимся. Мы отбираем, с одной стороны, лучших, с другой стороны, здесь никакого насилия нет. Студент, выпускник, там, стажер, у него остается право выбора. Мы понимаем, что, ну, насильно мил не будешь, поэтому, ну, если не складывается, уходит в другую компанию.
А были примеры, когда вот не пошел к вам, а пошел в другую компанию, да, и там сделал себе очень успешную карьеру?
Да, были. были, мы нормально относимся к этому. Здесь,
не жалко потраченного времени, не если жалко. Та компания, здесь, куда он ушел, не занималась этим, а получили суперкадр.
Не жалко, потому что здесь избыточность, она закладывается, и без избыточности нельзя работать. Вот вы сказали, какова эффективность. Вот я, с одной стороны, в моем бэкграунде есть работа там в компании Microsoft, там поэтому нас учили там Total Cost of Ownership, как считать эффективность там вложений, инвестиций. Там.
То есть все рассчитано. Вы очень прагматичная компания, которая все рассчитала.
Да. С другой стороны, вот совсем там до рубля, до цента эффективность, сложно, конечно, не потому что здесь человеческий фактор. Здесь вот если там загонять в некую там жесткую стезю этого, здесь можно получить негативные эффекты. Поэтому мы спокойно относимся к некой избыточности системы и спокойно относимся... Как, впрочем, наши коллеги, которые работают, ну, тот же компания Эбби, Яндекс. Поэтому это, наверное, уже, наверное, вот те, кто здраво подходит к этому и не там, с одной стороны, считают деньги, бизнес всегда считает деньги. Я сталкиваюсь с этим каждый год, когда планирую бюджет своей деятельности. С другой стороны, вот... К счастью, там руководство, компания, при этом планирование понимает, что здесь вот не загонишь буквально до цента. Здесь мы закладываемся на некую избыточность.
А вот вы очень правильно говорите о том, что роль бизнеса в образовании сейчас крайне важна. И бизнес есть сейчас, особенно в России, возможность воспитывать кадры под себя, используя в том числе инфраструктуру существующей системы образования, которая, к сожалению, далека от идеальной. А какова роль государства в этой, во всей системе? Почему государство не использует подобную модель для воспитания кадров для компаний с госучастием? Ведь сейчас государство очень много вкладывает в IT-структуру, да, создаются фонды, создаются компании, там, Сколково, РВК, ФРИ, их много, деньги у них есть. Вот они только начали этим сейчас заниматься? Это новый тренд? Или все-таки есть какие-то проблематики? Или государство настолько большое, что нельзя о нем говорить как бы вот по клише?
Ой, Руслан,
вы так вздохнули,
затронули такую тему, роль государства вообще в системе образования.
Ну, давайте в вашем случае государство помогает?
У меня много претензий государственное участие. С другой стороны, я не могу не отметить, что в последние годы... Ну, такой пример. У нас идет большой грант по линии Минобра с Новосибирским госуниверситетом, в субподряде у которого физтех тот же. Но основной подрядчик вот этого гранта, исполнителем которого является Перлс, Новосибирский госуниверситет. Это, кстати, наша вторая центр крупной разработки.
Новосибирск.
И основной кадровый центр – это Новосибирский госуниверситет.
Угу.
Структура очень похожа МФТИ в определенных...
И все знают,
да.
Айтишники знают, что,
да,
ну,
да, да, да.
Что такое
так
Новосибирск.
Так вот, у нас грант, который идет по линии Минобра, где мы там взаимодействуем. Неокровскую часть, вот научно-исследовательскую, опытно-конструкцию, обязан по гранту выполнить наш партнер-университет, то есть НГУ и физтех. И основной грант не мы его тратим на себя, а мы как бы через себя эти деньги Минобра переводим на наших исполнителей университеты. Для чего? Для того, чтобы стимулировать, поднимать уровень исследовательской работы, а формулируем задачу мы, конечно.
И отвечаете вы.
Да, но мы еще докладываем и свое софинансирование не меньше, а больше, чем государство выделяет. Вот пример, это постановление 218 правительства, если уж так формально говорить, большой грант на 3 года. Вот это пример успешного там взаимодействия. Там частно-государственное партнерство в этом отношении последние годы достаточно успешное. С другой стороны, как бы после вот этой бочки меда, я могу, там, добавлю ложку дегтя о том, что государство все-таки должно создавать некие институциональные условия, прежде всего, конкуренции. Вот почему я, когда в начале нашего разговора подчеркнул, умный бизнес должен участвовать. Вот, к сожалению, вот здесь слово «умный» ключевое, умного бизнеса, который заинтересован вот так прийти, там, сформулировать темы, здесь мало.
А условия должно создавать государство.
Государство.
Вот это мы только обсудим в конкурентной борьбе. После небольшого перерыва сейчас прервемся на новости, потом реклама и продолжим.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Продолжаем программу «iTech». У микрофона Руслан Осташко. У меня сегодня в гостях директор научно-образовательных программ компании «Parallels» Виктор Никитин. Мы говорили про государство, про роль государства, про то, как компании должны готовить свои кадры, как это делать успешно. Я знаю, что нашу программу слушает большое количество IT-бизнесменов, которые имеют маленькие компании, у которых проблема кадров стоит. Я предлагаю, Виктор, прямо сейчас, может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет задать вопросы и, наверное, спросит вас, как же им быть, как им готовить свои кадры, потому что одно дело огромная компания мирового уровня, да, с российскими корнями, которая готовит, другое дело маленький. Многие считают, мы же, наверное, не можем готовить. Вот 7373948 код Москвы 495. Если нас сейчас слушают IT-бизнесмены, у которых есть проблема в подготовке кадров, у вас есть уникальнейшая возможность получить советы специалиста, который, наверное, наверняка тоже считает себя суперкадром. Так ведь, Виктор?
Да, конечно.
Тем более у Виктора есть большой опыт работы, и в компании Lotus вы работали, и в компании Microsoft вы работали, и теперь вы работаете в Parallels. И я думаю, что ваш опыт будет бесценен. И вот, кстати, да, пока вот мы ждем звонков от наших радиослушателей, и, кстати, вопросы можно присылать на наш сайт говоритмосква.ру, есть специальная форма сообщения в эфир, либо на наш смс-портал 8-925-48-94-8, потому что пока пишут про то, что шпионы вокруг вьются, чтобы забирать кадры. Некоторые радиослушатели просто комментируют наш с вами эфир. Я хочу вас спросить, да? Вы много лет проработали в Microsoft?
Да.
Больше, чем в Parallels?
Больше.
Пока, по крайней мере.
Да.
В чем принципиальное отличие? И есть ли оно в подходе к кадрам, в подходе к поиску персонала, программиста, прежде всего, к образовательному процессу?
У меня был другой амплуа в компании Microsoft. Там я был, работал с корпоративным бизнесом, это sales-маркетинг, хотя я пришел из системы образования. Да, кстати, после Microsoft я вернулся в систему образования уже высшей школы экономики.
Да.
Поэтому вот сейчас опять такой возврат в IT-бизнес. Принципиально другие масштабы. С другой стороны, я вижу, как, будем так называть, Parallels компания, глобальная компания с русскими корнями, переняла вот лучшие черты западного менеджмента. То есть многие политики, процессы, они выстроены по лучшим западным образцам.
Потому что компания-то росла на западном рынке. Российский рынок для нее всегда был.
И западный менеджмент здесь работал. Ну, недаром Бергер Стен, который возглавлял, был вице-президентом и возглавлял российский офис Microsoft, он сегодня возглавляет Parallels. Да, поэтому здесь, в общем-то, можно говорить, чем различается, но есть очень много общего. Да. К сожалению, я в Microsoft не очень... я не соприкосна так тесно с разработкой, как вот сегодня я в Parallels, потому что разработка — мой заказчик, по сути дела, моих сегодняшних услуг. У меня другие были клиенты: «Газпром», «Лукойл», там, «Центробанк». Я вот это направление ввел Microsoft. Но, тем не менее, я вижу, как... бизнес IT усложняется, и с одной стороны, вот те процессы, которые в разработке Microsoft, они сегодня наличествуют, и лучшие там здесь процессы, технологии разработки, они присутствуют в Parallels. Поэтому здесь очень много общего. Понятно, что это промышленное программирование, которое, и разработка, которое, кстати, у нас не в советское время, ну и, скажем, сейчас только-только складывается подготовка к промышленному программированию. То есть советские программисты были там выдающиеся в своей индивидуальности, но разработка современного софта – это, прежде всего, командная разработка больших коллективов. А вот такими технологиями там мы до недавнего времени владели. Сегодня это там обучать надо.
Ну, кстати, Юрий спрашивает нас, присылает сообщение с сайта, но такой вопрос больше, ну, он такой немножко, может быть, с издевочкой, да, такой, потому что сейчас модно говорить об импортозамещении, о возрождении русского духа. Он спрашивает, а как же наши православненькие, ну, он так, уничижительный немножко, духовные традиции в работе, чего это вы все с поганого Запада слизываете? Ну, это утрировано, но на самом деле можно перефразировать его вопрос, вот, если в российской системе образования, в российском бизнесе, то на что опереться? Или все-таки мы очень много копируем западного рынка? Ну, во-первых, Юрий, извините, за вас немножко отвечу. Компания Parallels, она изначально работает на западный рынок, она не может там работать по нашим правилам, как мне кажется. А во-вторых, ну, я думаю, что и у нас есть чем гордиться, вы нам сейчас расскажете.
Ну, все-таки одно слово по поводу там... нашего рынка и глобального, я, ну, здесь общая сегодня позиция, что российский рынок, ну, будем так говорить, IT-бизнес, там другой не будем брать, российский IT-бизнес, это в масштабе глобального рынка, это несколько процентов. Понимаете, если компания изначально российская ориентируется со своим продуктом, сервисом, услугой там, на российский рынок, она заведомо не будет, не вырастет.
Apple глобально, никогда, да, даже в теории.
Да. Поэтому изначально...
Даже в самых там, смелых мечтах.
Да, изначально надо сразу ориентироваться своим продуктом на глобальный рынок. Тогда эффект масштаба сработает. Теперь возвращаясь по поводу там православных традиций в программировании. Я считаю, ну, понимаете, с одной стороны, мы в области балета... Впереди планета Сей, но не мы балет изобретали. Петипа приехал в Россию из Франции.
Ну, как бы да.
Да, да. И тоже можно было говорить, а что ж мы не могли свой создать? Но сегодня мы гордимся своими достижениями. Там Толстой, Достоевский, в общем-то, это западная традиция, там, ну, переосмысленная абсолютно там оригинальным образом, и достигли мы, в общем-то, вершин классической западной литературы, русской литературы. Поэтому здесь сложно говорить, где вот кончается национальное и начинается там, условно говоря, западное, там, восточное. Вопрос в том, что умные впитывают лучшее. Дурак будет вот на своем зациклиться и будет вот только свою кондовую.
Ну да, да. Знаменитая фраза, что умный дурак плывет против течения, умный плывет по течению, только, и только умный плывет туда, куда ему нужно плыть. Да?
Умный учится на ошибках других, дурак не учится и на своих. Можно еще такое перевести. Но, тем не менее, я скажу, что в чем наша там... ну, специфику, что ли, российская. Вот я сказал суперкадры. Вот система физтеха или там в НГУ, это то, что в России возникло.
И это вот, наша традиция.
Давайте это наша традиция.
Примем звоночек от нашего радиослушателя, да, который наверняка на эту тему хочет с нами поговорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый вечер, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, ощущение, что я скажу что-то существенное для меня есть, но поскольку это спонтанно, может быть, ну, вы меня подправите, если текстуально не очень складно получится.
Давайте.
Вот мне кажется, что вот эта ставка на то, чтобы она у нас все время так перманентно присутствует, поразить весь мир какими-то своими гениальными представителями, она какой-то патологический характер носит даже в историческом аспекте. Все гениальные сбегали на Запад, а потом мы вспоминаем, кто это, что это, русские, а они уже давно не русские. Вот у нас сейчас задача, мне кажется, не в том, чтобы что-то свое русское изобрести для всего мира, а в том, чтобы единообразно, по сути, не стандартизованно сверху вниз по государственной линии, а за счет какого-то единообразия и в образовательном процессе, и в психологии научного творчества и инженерных разработок, используя, конечно же, все равно западные технологии, потому что они опередили нас на много-много десятилетий, сделать доступным все программистские технологии, все IT-технологии, доступными малому бизнесу и сделать их максимально распространенными и дешевыми. Сегодня разработка, например, сайтов, без чего невозможен, мне не нравится слово «бизнес», предпринимательство, русское слово, без чего невозможно предпринимательство. Сегодня очень разрознено по технологии его изготовления, ну, достаточно сказать, там, какой-нибудь Dreamweaver или Bittrex, они вообще несовместимы, и так далее, и так далее. Можно привести, и оно очень дорого, потому что мастерское программирование носит кустарный характер. То есть, если возникнет какое-то единообразие в использовании...
Стандартов.
Да, стандартов. Но оно должно вырасти из нашего единодушия, а не сверху, через Сколково и так далее. Вот тогда я бы понял, что вот мы создаем что-то свое русское, не в шовинистическом смысле, а свое российское. А пока что вот этого не видно. И то, что, о чем вы говорите, да, физтех всегда был мощной базой для науки. Но, тем не менее, мне кажется, за последние десятилетия все упало, все провалилось, и физтех тоже. И поэтому ставка все время на то, чтобы быть полезным для макро этих монополий, вот вы называете все время какие-то крупнейшие с государством срощенные компании. По существу это не бизнес, это государственный капитализм. А вот для того, чтобы сделать это доступным, в самом деле, предпринимательству массовому, вот этого пока не происходит. Вот так вот, может быть, немножко сумбурно, но от души.
Ну, суть понятна, Леонид. Спасибо большое.
Спасибо.
Виктор, я думаю, что суть проблемы-то описал, да, Леонид достаточно правильно и понятно, но, наверное, немножко забыл, что вы все-таки компания, которая не столько на российский рынок нацелена. Я думаю, что если вы начнете перечислять своих коммерческих клиентов, которые никак не связаны
я
с государством, там будет
очень... Я не хочу оппонировать там, что не совсем точно, Леонидов, но вот я хочу подчеркнуть, что точно я готов поддержать вот эту идею.
Давайте.
Так называемое массовое онлайн-образование. Там есть аббревиатура МООК, уже по-русски. Тоже, кстати, пришедшие с Запада. Но это вопрос развития дистанционного обучения, онлайн-обучения. Это мощное направление, которое, кстати, в России сейчас начинает подниматься.
Ну, конечно, никуда ходить не надо, компьютер включил,
да,
потом диплом высшего образования получил.
Да, вот то, что
Леонид
сказал, что там единые стандарты. Вот на самом деле мы включились в это движение. Это не наш бизнес. Вот там обучение, там... Но, тем не менее, читая для физтеха своим студентам на базовой кафедре, там спецкурсы... Достаточно уникальные, потому что мы читаем те курсы, которые мы понимаем, что в России их никто не прочтет. Ну, в области облачных технологий, в области...
Там... Надо прийти послушать, кстати, ваши курсы.
Приходите, да. Но мы их с помощью российского интернет-университета «Интуит», мы 2 года назад начали их все писать видео. А для чего? И они выкладываются после того, как монтируется, монтаж осуществляется, там редактирование со стороны преподавателей. Мы их выкладываем на открытый портал Интуита. То есть сегодня у нас мы читаем...
То есть все там можно посмотреть?
Все можно.
Бесплатно.
Это доступно. И сегодня мы там, я, например, с любопытством смотрю, порядка... 3000 слушателей, которые записались на наши... Там 6 курсов наши. 3000. Причем, ну ладно, 3000, здесь можно фильтровать, сколько там записалось, а сколько прошло. Вот уже 150 прошли полностью курс, то есть они формально там прослушали и сдали экзамены. Поэтому вот это то, что упомянул Леонид о том, что как здесь можно выстроить там систему, доступную для многих. Вот это, кстати, вопрос как от элитного, как сочетать элитное и массовое
и образование. И как сделать дешевое образование. Да. Качественное образование да. сделать дешевым. Вот,
казалось бы, некое противоречивое качество такое, качественное и дешевое, но тем не менее, вот сочетание там той системы, которая у нас в физтехе, с другой стороны, с онлайном массовым образованием, это как это раз интересно. Снятие этих...
Давайте еще примем звоночек один, послушаем, что спросит наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Егор, Москва.
Да, Егор, здравствуйте.
Я в некотором роде являюсь коллегой Виктора, тоже работаю на предприятии, мы взаимодействуем с вузами, тоже готовим персонал. Вопрос, может быть, немножко некорректный, но достаточно четкий. Могу ли вы сказать, сколько примерно стоит обучить одного студента вот у вас на базовой кафедре, вот, привлекая его в вашу компанию?
Вы хотите коммерческую тайну компании узнать, Егор, правильно? У вас же наверняка, наверняка есть цифры, сколько вы на это тратите.
Нет, у меня, конечно же, есть цифры, мне просто интересно хотя бы порядок сумм. Я не прошу там точную цифру, да, мне просто интересно...
Виктор, это секретная информация?
Не,
сейчас спрошу, может быть, секретно.
Я готов.
Поделиться. Еще, давайте, Егор, какой еще вопрос?
Еще один вопрос, значит, вот существует мнение, бытует, да, что гораздо проще выбирать специалистов, отбирать в той области уже закончивших обучение. То есть, готовить под себя это важно, это нужно, да, но при этом уже имея выбор уже в готовых специалистах, да,
так, повышение квалификации, условно говоря, да? Или переквалификация,
Или переквалификация. Вот, вопрос состоит в том, что есть ли какое-то соотношение у вас людей, которых вы обучили сами самостоятельно, да, то есть студентов, там, начиная там, с 3-го, 4-го, 5-го курса, да. и соотношение людей, которые пришли, и вы их доучили, если вы этим занимаетесь.
Да,
вот, соответственно,
да могу.
Спасибо, Егор, за ваш вопрос.
Спасибо.
Виктор, отвечайте. Да. Во-первых, делитесь своей коммерческой тайной.
Да, стоимости. Вот. Совсем себестоимость подготовки студента я не могу сказать. Не от того, что я вот там, у меня секретные данные, но, честно говоря, я вот на голову не делю. Я знаю, сколько общий бюджет, но бюджет это не одного университета у нас, не одну партнерский университет. У нас 5 университетов. Ну, чтобы не водить там... вокруг да около, я скажу так, что это дорогое удовольствие для... это больше сотни тысяч долларов в год на... это затраты на базовую кафедру, я так скажу. Ну, сколько на нашей кафедре и в центре, я тоже назвал там 60 человек. Это не значит, что надо там больше 100 тысяч поделить на 60, вот будет себестоимость подготовки. Здесь это прямые, а есть еще косвенные затраты, если считать там. Сотрудники участвуют в чтении курсов. Они вот тратят свое... в рабочее время там менторство там над студентами. В компании никто не считает.
Сколько
я
понимаю, денег
да, вот сколько косвенных, да. Мы делали такие расчеты, получается, вообще безумные цифры, и мы решили их больше не смотреть.
Потому не что, расстраиваться.
Да, с другой стороны, да, у нас еще мы платим студентам
стипендию
отдельную. Там. Но это не только за то, что он студент, а то, что за успешное выполнение вот тех тем неокров, которые мы формулируем. Стипендия в размере там, от нуля, если он плохо работал в месяц, до 30 тысяч рублей. А вот там вилка. Там.
А много у студентов получают стипендию 30 тысяч рублей в месяц?
Ну, наверное, я скажу, что медиана – это 25 тысяч.
В месяц?
Да, в месяц.
Много
да.
получают таких студентов? Ведь это больше, чем стипендия обычная.
Больше половины. Больше половины.
Есть смысл это исключительно для студентов, они... кроме того, что получают знания, перспективу работы в вашей компании и еще финансово
составляют. Знаете,
мотивация Руслан, для студентов какая хорошая.
Мы исходим из того, что здесь не сколько вот эта жизнь состоялась там пошла стипендия от Pearls. Там,
да нет, нет, больше это время освобождается для того, чтобы люди
мы
думали,
не хотим, чтобы
думали
они бегали,
о саморазвитии,
там,
искали
там
где подработать.
Системными администраторами,
конечно,
работали
конечно.
Там где-то подработка.
Вам это в итоге дороже выйдет.
Да, да, вот они должны быть сосредоточены. А когда вот там я упоминал, там стажировка, там мы предлагаем на старших курсах в магистратуре, там уже там контракт, они на полставки, правда, оформляются для того, чтобы, ну, они не забрасывали учебы, там гибкий график. Там уже там стоит вопрос, это более существенные зарплата. Это сколько себестоимость. Поэтому, возвращаясь, Егор, это не дешевое удовольствие. С другой стороны, я вот год назад я начал такой продвигать идею виртуальной сетевой базовой кафедры, где ни одна компания. И для малого бизнеса как раз от самой базовой кафедры это неподъемно. Там вот я упомянул некие там порядки. Это достаточно тяжело. А одного-двух студентов там сформулировать там, или сколько там, до десятков, сформулировать им вот такой формат темы для курсовых проектных работ, это вполне разумно, и это здесь затраты уже другие. То есть можно базовую кафедру в складчину, но у нас так и есть, с Акронис как раз совместно это базовая кафедра. Теперь второй вопрос, лучше ли выбирать на рынке, покупать на рынке, или вот так готовить? На самом деле, вот здесь я могу поделиться четкой статистикой. Мы за последние 3 года посчитали, у нас отдел кадров дал статистику, сколько у нас пришло вот через эту систему, вот которой я все время вот эту передачу рассказываю. На младшие позиции в разработку, в департамент разработку 80% это вот пришедшие через эту позицию. Вот я говорил, что мы там избыток, вот 20% это те, которые берутся
с рынка,
с других, на младшие позиции. Конечно, это дальше они растут. А на старшие позиции, если мы берем, то мы, конечно, не из студентов, не из выпускников берем. Мы отбираем на рынке. Вот, собственно, это подход. Это ответ на ваш вопрос, что на младшие позиции, по сути дела, мы сами готовим. А на старшей позиции или наши выпускники взращиваются, как я сказал, что большинство вице-президентов вот из этой системы, или мы покупаем с рынка?
Вот Юрий, который присылал вопрос по поводу православного программирования, ну, условно так, да, и по поводу российских традиций, он еще один вопрос присылает. Получается, что с западными правилами можно в России работать, а с сугубо российскими правилами, получается, нигде, кроме России, работать нельзя. Значит, неужели наша система ущербна, спрашивает Юрий. Еще раз говорю, мне кажется, Юрий не до конца понимает специфику вашей компании, потому что вы изначально не можете работать исключительно на российском рынке. Или, ну, по вашему опыту вообще, есть ли успешные российские компании, которые используют наш подход к работе, которые успешно реализовались на Западе? Вот, кстати, у меня 2 эфира назад или 3 эфира назад была компания из Ставрополя, которая занимается производством монокристаллов. Наверняка вы знаете, да, то, что сейчас Apple Watch, монокристалл, как он называется, если не ошибаюсь, сапфиры, искусственные сапфиры делают. Это российский производитель, российские заводы, с российским менеджментом, с российским подходом к бизнесу. Вот они настолько российские. И они являются лидерами мирового рынка по производству.
Я вообще не понимаю, вот
какие проблемы? Нет вот никаких проблем.
Вот это там...
Русский, российский или не российский? Да?
Я считаю, что принципиальный вопрос...
Бизнес либо прибыльный, либо неприбыльный.
Вот в итоге компания... с российскими компаниями, с корнями, работающими на глобальном рынке, она выпустила конкурирующий продукт на мировом рынке.
Или не выпустила.
Или нет. А вот совершенно 10-й вопрос, как она это сделала?
Какие технологии используют?
Какие технологии?
Западные,
какие
восточные, азиатские.
Да какая
разница? Китайцы какие технологии используют? Традиционные китайские?
Японцы, что у них сугубо... Да, есть у них свои традиции, там,
синдай. Корпоративно, но не связанные с продуктом.
Но, тем не менее, они впитали
с производством продукта.
Лучшие. Да, поэтому сегодня глобальные компании, они впитывают лучшие традиции. И это, в общем-то, обобщение опыта, мирового опыта. Но чего ж тут замыкаться, вот мы будем плохонько, но свое.
Да.
Главный вопрос, чтобы это способствовало выпуску конкурентной продукции. А уж как он получен, ну, если ты на коленке это делаешь, ну, продолжай на коленке. Но я сомневаюсь, что если он не перенимает мировой опыт.
Конечно. Виктор, у нас полторы минутки осталось всего. И вот вам последнее слово. Вот ваш прогноз, что будет с участием корпораций, бизнеса в образовании кадров? Это будет увеличиваться, это будет уменьшаться? Государство будет мешать или будет помогать? Вот как вы это видите?
Вы знаете, у меня ответ очень простой. Если конкуренция будет возрастать, и государство будет способствовать этому, никаких проблем в образовании не будет. Потому что вот тогда будет много умного бизнеса. Умному бизнесу не надо доказывать, что инновации, кадры – это прямой путь к успешной конкуренции. Он сам пойдет и в университеты, и будет участвовать в этом, потому что это его условия выживаемости на глобальном рынке.
А если государство будет убивать конкуренцию своими дешевыми деньгами?
Тогда будет принуждение к инновациям.
Тогда будет то, что пытаются делать многие не очень эффективные фонды, но которые, кстати, начинают потихонечку тоже становиться умными со временем. Я думаю, что вы видите пользу от государственных денег в IT-секторе, вы это видите. Сейчас это начинает происходить. Спасибо, что пришли сегодня к нам в эфир, и с удовольствием будем приглашать представителей вашей компании. Очень интересно рассказывать про ваш успешный опыт. С нашими радиослушателями прощаемся на неделю. Сейчас выпуск новостей, и эфир наш продолжится дальше.
Спасибо.